Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И настоятель храма святого Александра Невского в городе Химки, в Подмосковье, в прекрасном, протоиерей Сергий Полтавцев. Говорим мы сегодня о долге, о том, какое место долг занимает в нашей жизни. Есть ли основания под утверждением, что если ты любишь, то ты уже не должен, ты просто любишь и делаешь это с радостью. Если же ты вдруг должен, то ты просто не любишь, И в конечном итоге мы ходим вокруг этого размышления, разбираем его с разных сторон и понимаем, что все неоднозначно, все непонятно. Никаких должен с одной стороны нету, а с другой стороны мы все окружены одним большим должен. Не так давно отец Сергий, замечательный священник, в этой студии сказал мне фразу, которая меня сначала обескуражила, потом заставила задуматься, а потом я с ней согласился. И, пожалуй, это единственное «должен», которое я принял вообще в супружеской жизни, наверное, в частности, в жизни вообще. Он сказал так: «Мужчина должен любить женщину в отношениях больше, чем она его, потому что он глава семьи. Женщина может его вообще не любить, чтобы семья была счастливой. Она может его вообще не любить. Она достаточно почитать, достаточно уважать. Достаточно того, что ей с ним комфортно, безопасно во всех смыслах. Эмоциональном, финансовом, все. Но он должен ее любить». Очень смелое утверждение. Но какое же оно глубокое и мудрое.
Да, оно действительно глубокое и мудрое. И опытные старые, опытные люди с большим жизненным таким опытом, они когда дают какие-то советы, ну, скажем, там, бабушкой, там, внучке своей, она так и говорит: «Внученька, ищи того, кто тебя больше любит, потому что ты будешь в надежных руках». Ну, условно говоря, руках. Угу. Ты будешь под надежной защитой. Это совсем не значит, что женщина не должна любить или только ограничиваться, скажем, уважением. Но любовь, она имеет свойство трансформироваться в жизни. Она имеет свойство, ну, как бы углубляться, расширяться. Она приобретает новые качества. И вы правы, что, конечно же, и уважение. Каждый человек нуждается вот в любви, каждый человек хочет полюбить. Не всегда, может быть, получается так, как человек думает, не всегда получается так, как ему хочется. Но человек все-таки должен довольствоваться тем, что Господь ему дает. Но на самом деле это счастье, вот сейчас вот только вот обращаю ваше внимание, это слова, это счастье быть любимым человеком. А понимаете, это гораздо большее счастье быть любимым человеком, чем любить. Потому что ты знаешь, что рядом с тобой человек, которому ты очень и очень дорог. Человек, который для тебя готов на все. Это очень большое счастье. Это можно сказать, что дар от Бога. Поверьте.
Согласна.
Это точно дар. То есть, другими словами, мы с вами обнаружили первое «должен», который имеет право на существование, которое, безусловно, мужчина должен любить женщину больше, чем она его. Как бы она его ни любила, он должен. Я даже больше предположу. Семья, где мужчина любит женщину больше, чем она его, больше, чем он может любить, понимая, что он должен, с ней никогда ничего не случится дурного. Мужчина, который любит женщину больше, чем она его, просто обречен на ее любовь. Женщина не может иначе.
Финал Евгения Онегина тут вспоминается. Татьяна говорит Онегину: «Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана, я буду век ему верна». И, как правило, это все трактуют в том ключе, что она себя обрекла на несчастье. Знаете, у меня, как у читателя, ну, простого читателя, не там какого-то заковыристого, да, не пушкиноведа, ни в коем случае. Есть ощущение, что Татьяна обязательно станет счастливой женщиной со своим мужем. Потому что как муж ее чтит, это видно на страницах романа, вскользь упоминается, и тем не менее, да, то есть у него муж достойнейший человек, и через вот эти упоминания вскользь там вырисовывается картина примерно таких отношений. Он ее выбрал, он ее любит, он ее чтит как хозяйку своего дома, она бесконечно его уважает. И, на мой взгляд, это очень перспективная история.
Это глубоко духовный взгляд. Это правильный взгляд. Это именно то, что должно быть. Это то, что должно реализовываться в жизни на самом деле. А те, кто думает, что Татьяна не права, что она себя где-то там ущемила, что она не получила якобы своего счастья. Счастье на самом деле в исполнении воли Божьей. Понимаете? В исполнении вот заповедей Божьих. Она ведь на самом деле здесь исполняет заповедь Божию. Она верна. Ведь в прямом смысле слова это исполнение заповеди Божией. А тот ошибочный взгляд, ну, он мирской взгляд. Взгляд человека, который, ну, может быть, не ведает от этих вот законов Божьих.
Ну, там есть еще варианты, что она могла бы Онегина дождаться, почему нет, вот он бы в итоге пришел, не знаю. Не знаю, мне кажется, что...
Ну, конечно, жить и думать в смысле, что вот скоро вот что-то такое совершится, и вот... Да нет, конечно, это порочный путь, это не православный, не духовный путь.
Не факт, что он бы ее увидел, будь она не замужем. Он ее уже видел, когда она не замужем, и прошел мимо. Так что, да, это действительно сложно.
Вот всю любовь перечеркнула. Я вас люблю, к чему лукавить, но выбросим любовь на свалку.
Это очень долго я думала насчет этих ее слов. Я вас люблю, к чему лукавить. У меня есть свое объяснение, но сейчас не будем об этом говорить.
Не будем.
Саша не любит, когда в литературу мы уходим.
И не будем уходить.
Назвав себя, как это, незаковыристым читателем, хочу напомнить, что Алла Сергеевна преподаватель литературы в МГИМО, так на секундочку, так что она, прости меня, заковыристый читатель и жена заковыристая. Ну, если ты имеешь в виду вдумчивый,
жена заковыристая, это точно, соглашусь.
Да, вопрос, дорогой отец Сергей. Если жена несчастлива, виноват муж. Муж должен сделать жену счастливой. Верно ли это утверждение?
Нет, я не берусь сказать, что это верное утверждение, потому что разные бывают случаи в жизни, и жена ведь несчастлива не потому, что муж ее не любит. И даже в тех случаях, когда муж очень сильно любит женщину, свою жену, она может чувствовать себя несчастной, ведь на самом деле действительно... Жизнь прожить не поле перейти, мы об этом уже говорили. Самые разные ситуации жизненные есть. Ну, что здесь сказать? Ну, бывают иногда такие случаи, когда девчонка молоденькая хочет быстрее убежать из семьи, вот так, и, может быть, ее допекла эта обстановка, там, или не сложились какие-то семейные, там, с братьями, с сестрами какие-то отношения. И она, вот поддавшись своему порыву первому, убегает, как к первому попавшемуся, она думает, что это любовь. Она думает, что это любовь. А потом, когда проходит время, ведь не зря говорят, что нужно путь соли съесть, чтобы узнать человека. Ну, узнает она человека. И он совсем оказывается совсем не тот, о который ей, может быть, ну, там, мечтался или думался. И она чувствует, что она, ну, просто неправильный выбор сделала. Ну, бывает же такое. Ну, бывает. Нельзя же сказать, что он виноват. Нельзя сказать об этом. Ну, разные ситуации бывают.
Слушайте, а можно сделать неправильный выбор? Даже не так. Разве можно сделать неправильный выбор?
Слово «можно» отставляем, а делается неправильный выбор порой. Когда человек, опять же, не имея некое вот основание твердости своей души, веры, он не имеет компаса. Он идет по неправильной дороге. Он пошел не туда. Вот знаете, как вот в этих сказках камень стоит. Вот пойдешь прямо, то получишь, налево так будет, а здесь головы не сносишь. Пожалуйста, выбор всегда есть у человека. И человек не... Человек ведь может... Не то, что может. Он думает, какой ему выбор сделать, но он может сделать неправильный выбор к своему несчастью.
Хорошо, я поясню свой вопрос. На нашем примере, да простит меня Алла Сергеевна, На момент нашего знакомства я был другим. Она познакомилась с другим человеком. Я был строен. Я только что получил права категории А и мечтал купить себе такой тяжелый мотоцикл. Я занимался танго. Я работал на музыкальной федеральной модной радиостанции. Я был не крещен и в целом хорош собой. Прошло 5 лет, я стал иным. И вот этого Альчик не выбирала. Я не знаю, что было бы, если бы она меня встретила таким. История не знает сослагательного наклонения. Но получается, что либо она тогда выбрала не то, либо сейчас она не любит вот это. То есть, смотри, я что имею в виду, Альчика. А выбрала она одного, живет она с другим. И она счастлива. Почему? Потому что она каждый день, просыпаясь, видит перед собой немножко другого человека. Она смотрит на него, и она его сознательно выбирает снова, принимая его изменения в худшую сторону, в лучшую сторону, принимая его там выпадающие волосы, сидеющую бороду, набираемый вес, она принимает все это. И это работа. И если эту работу делать каждый день, ты, в принципе, в теории не можешь сделать неправильный выбор. Ты его сделал, и дальше начинается работа.
Вы счастливы, и это показатель. Вы стали лучше. И вам на жизненном пути встретилась ваша любимая супруга, и вы стали лучше. Это же ведь вот показатель, понимаете? Значит, вам суждено было встретить свою супругу, чтобы стать лучше, и вы им стали. Какое счастье! А какая разница? Ну, молодеем мы с появлением седых волос, ну и что?
Да я, кстати, тоже совершенно не понимаю, при чем тут мотоцикл и... Ну да, мы...
Нет, ты выбрала просто другого человека.
Ну, какой-то стиль жизни, может быть, другой.
Это, понимаете, нет. Про стиль жизни я вообще... как-то, не знаю, ну, может быть, это придавало там какой-то флёр, там, шарм, не знаю. Не в этом был выбор. И продолжается не в этом. А невероятный запрос на поиск Бога — это то, что привлекло к тебе внимание мое. А то, что покорило мое сердце — это бесконечное желание сделать меня счастливой.
Слава Богу.
Вот. При чем здесь мотоцикл? Это как... В этом смысле,
можно
слава
вопрос?
Богу, ничего не изменилось.
Да, я слушаю. А мотоцикл сейчас есть?
Нет.
И не нужен, правильно?
Нет, просто потому что Альчика против. Так. Я хотел, да, но да. Она оказалась против, и в общем, да. Но тут два варианта. Либо ты свободен, одинок, и уезжаешь в сторону горизонта на закате, и волосы твои и борода разбиваются на ветру, либо ты женат, у тебя есть жена и ответственность. Ну, тут два варианта.
Это счастье.
Да, я просто пытаюсь разобрать феномен, когда, вот вы сейчас рассказали про эту девушку, она захотела выйти замуж, она встретила молодого человека, они поженились, обвенчались, они пожили какое-то время вместе, она понимает, что, упс, это неправильный выбор. Вот это мне кажется странным. И при этом я понимаю, что очень много семей, но вот практически, да, все семьи, которые проходят через... Простите меня, это слово прозвучит в эфирной студии «Радио Вера», что мне ужасно не нравится, проходит через развод, они как раз проживают эту ситуацию. Я вышла замуж или вышел, там, поженился на одном человеке, я потом понял, что это ошибка, это не он, я ошибся.
Мне кажется, тут пример...
Ошибиться невозможно.
Пример, который отец Сергий привел, он про другое, он про выбор из неправильного состояния. Нельзя... выпрыгивать замуж, чтобы сбежать. Вот это, ну это, ну так это не работает. Ты выходишь замуж из желания, ну я не знаю, у всех там разные варианты, да, из желания научиться любить, быть с этим человеком в горе и радости, научиться, опять же, любить. Но выпрыгнуть замуж, чтобы убежать, наконец, из дома и сменить свое, это ненадежная основа. И мне кажется, вот из этого состояния все.
Женское сердце, оно очень чувствительное, и оно чувствует любовь. И вследствие стрессовой ситуации вот это чувство, оно может не проявиться. И действительно может быть сделан неправильный выбор. Отсюда вывод, совершенно верно. Нужно, чтобы состояние было именно то, при котором почувствовать вот это вот, вот вдруг пришедшее в сердце «да», это он.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Мы продолжаем разговор с настоятелем храма святого Александра Невского в городе Химки протоиереем Сергеем Полтавцевым. С вами Алла Митрофанова и Александр Ананьев. Пытаемся все-таки найти хоть какой-то консенсус в наших должен многочисленных в нашей семейной жизни. Получается, что все наши должен, они какие-то мнимые. Ну, за исключением моим долгом перед банком с ипотекой, за исключением долга парней перед родиной. Тоже вот когда тебе 17-18, и ты ждешь повестки из военкомата, ты думаешь, долг, отдать долг родине. И чё, как вышло так, что я столько должен-то? Вот я помню свои вот эти вот рассуждения как раз в те времена, хотя прекрасно понимаю, как это работает. И зачем, и почему, и с какой целью парни принимают присягу. А вот что касается семейной жизни, тут не все так однозначно. Считается, что воспитание детей — это долг жены.
Не согласен. Вернее, я согласен, что и жены, и мужа, и это общее делание. Как же так? Почему только жена? А хорошо, сейчас в современных условиях даже ни муж, ни жена, то есть родители не хотят воспитывать детей, они приходят в школу, а то этот ребенок говорит, вот теперь воспитывайте. Но это уже вообще абсурд. Поэтому я не соглашусь с вами, нет. Воспитание – процесс очень серьезный, очень нужный, необходимый. И как, например, можно воспитать мальчика, устраняясь отцу от воспитания?
Очень просто, очень просто. Отец возвращается домой после тяжелой работы. Хмурится, моя руки, садится, ест борщ. А потом отправляется во двор колоть дрова или продолжать крыть профнастилом сарай. В то время, пока жена воспитывает детей. Вырастая, мальчик смотрит вслед уходящему во двор отцу и тихонько начинает с ним колоть дрова, крыть профнастилом сарай. Иногда уходить на рыбалку или охоту с отцом. Отец не занимается воспитанием детей. Отец занимается делом, своим большим мужским делом главы семьи. Вот этим вот воспитанием, занимается жена. А отец — это просто флагман, пример и руководство всей семьи.
А в этом ключе я с вами полностью соглашусь. Именно деланием можно воспитать правильно своих детей. Совершенно верно. Именно деланием. Если, например, в древности мальчику вырезали из дерева деревянный меч, и он уже знал, что он в трехлетнем возрасте, для него это игрушка, но он уже копировал взрослых и отца своего, и он понимал, кем он станет, кем он будет, он воином станет. Ну, девочка, предположим, дома помогала маме по хозяйству, и где-то что-то пошить, и где-то приготовить, и где-то подмести. Вот именно в этом делании и воспитывались правильно дети. Совершенно верно. Если в этом ключе, я с вами полностью соглашусь.
Класс. Другими словами, а если в очередной раз какой-то муж услышит упрек жены в свой адрес? Федя, ты совсем перестал делать уроки с детьми. Федя расправит плечи и скажет, да, перестал. Отец Сергий Полтавцев сказал, что не мое это дело. Жена этим должна заниматься, а я должен заниматься своим делом.
Но почему уроки отделяются от мужчины? Но ведь я не говорю, что вот пришел папа поздно с работы, а может даже и после двух работ. И вот он голодный, уставший, сел за стол, но, естественно, его нужно накормить, ему нужно и отдохнуть, и ведь жена с пониманием к этому относится.
Ну, вообще-то классическая схема построения семьи. Папа вернулся домой, мама уроки с детьми сделала, как бы сольфеджио позанималась, проверила там дневник, все. Отец пишет, здравствуй, как дела? Да. В каком ты классе? В шестом. Молодец. Все. Давай пока.
Ну, бывает. Бывает и
ну,
такие
хорошо,
случаи.
Хорошо.
Нет, мы не говорим, что хорошо, что плохо. Но вот жизнь преподносит нам какие-то такие вот нюансы. Ну что же, человеку приходится мириться со многим в этой жизни. И хорошо, когда, предположим, выпадает свободная минута, и отец берет сына с собой на какую-то работу, действительно. Если он то-то, что там забивает, тот гвозди может держать. И хорошо, если он с ним в футбол поиграет и на рыбалку с ним сходит. Конечно же, хорошо. Нельзя полностью отдаляться от этого. А вот уже, например, муж или жена, то есть отец или мать, вот с ребенком вот здесь уроки, а здесь это, а здесь то-то. Это, наверное, у них уже внутри, на семейном, так сказать, о совете решится.
Что такое хорошо или что такое плохо? Кто должен объяснять, мама или папа?
Это должна объяснять жизнь через папу и через маму. Ведь можно говорить ребенку много добрых, хороших слов. Но самое лучшее воспитание – это именно делом. Ведь и Господь сказал, что вот на этой земле человеку нужно тяжко трудиться. Ведь на самом деле воспитание – это тяжкий труд, тяжелый труд. И надо изначально уже быть к этому готовым. И вот именно в труде, вот именно в таком делании ребенок получает правильное воспитание, понимаете?
К маме крошка сын пришел и спросила кроха, что такое хорошо? Иди спроси у папы.
Вот, вот. Вот для меня это идеальный ответ. Иди спроси у папы. Мне кажется, что это прям было бы здорово. А папа, вот как папа скажет, так и сделай.
Кстати, золотая
домострой.
Фраза.
Какая замечательная вещь. Домострой. Да вот именно ты? Вот папа вот это именно делает, а мама... А я не согласен. Вот простите меня, пожалуйста, но ведь поймите, ведь дети для них вот либо мама, либо папа, они так не делят. Для них папа и мама – это то, кого они любят. Безраздельная любовь.
А это правильно разве?
А почему нет?
А почему нет? Почему нет? По целому ряду причин. Самое главное, на мой взгляд, это из-за правильного почитания отца вырастает истинное почитание Бога. Ребенок, воспитанный в атмосфере отцовства истинного, когда он понимает, что мама там, это тепло, это забота, это вкусно покушать, это по голове погладить, по всем критически важным вопросам все будет, как решит отец. Все хорошее, что у нас есть, это благодаря ему. Это папа купил. Папа сейчас на работе, он придет, он тебя любит. Если какой-то вопрос, иди спроси у папы. А если что не так, ты знаешь, папа это не разрешает. И с ребенка вырастет идеальный христианин.
Захожу в автобус утром рано. Заходит мамочка, у нее, значит, коляска, ребенок, по-моему, трое детей, по-моему. И вот они садятся, и вот слышу детский, да, какой-то разговор, и вот детский голос, ну, насколько можно сказать, там, громкий, ну, я слышал, по крайней мере. Так, всем молчать, молчать всем. Я думаю, вот те раз. Ребенок, чьи интересные слова повторяет, папины или мамины?
Да.
И вот, конечно же, да, действительно, если садятся за стол, семья садится за стол, обедать, вот можно я вопрос задам, а кому первую тарелку наливаете? Кому?
Ну, полагается, отцу, конечно.
Правильно. И это правильное воспитание.
Это и вообще воспитание. Я считаю, что пока муж не поест, жена должна стоять возле стены, готовая положить еще.
Но это, может быть, хотелось бы так, но лучше так не надо. Мы равноценны.
Ты боишься, что она все съест, тебе добавки не останется, я тебе свою отдам, если что. Я просто, как правило, когда мы садимся есть, я уже такая голодная, что давайте скорее начнем. Вот как сейчас.
Да нет, ну все замечательно, все хорошо. Вы замечательная семья, замечательная пара. Дай Бог,
спасибо,
чтобы у вас все было хорошо.
Жена должна развлекать мужа. Наша последняя должна. Эту фразу мы не взяли с потолка, и слово «развлекать» здесь стоит в некоторых кавычках.
То есть это не в плане, что устраивать...
Не в плане, да, устраивать хоровод
анимацию
каждый вечер, да, и кукольный театр на кухне. А в плане того, что мужчине нужно, чтобы жена была красивая, чтобы она хорошо пахла.
Чтобы дома хорошо пахло.
Чтобы дома хорошо пахло.
Едой там какой-то вкусный.
Причем, чтобы она говорила ему приятные вещи.
Чтобы она им гордилась искренне.
Чтобы она восхищалась. Ой, ты полочку прибил, какой ты молодец. Хотя понятно, что любой другой мужик сделает это ровнее, чем ты. Но ему важно услышать, что он молодец. И получается, что вот хоть и принято считать, что у нас тут женщины любят ушами, но развлекать мужа. Причем мы это не придумали, нам сказал это очень авторитетный психолог. Жена должна развлекать мужа. Муж должен обеспечивать все виды безопасности, эмоциональные, финансовые, там, прочее, прочее, прочее. Жена должна развлекать мужа.
Ну, то есть, иными словами, создавать такую атмосферу, из которой, в которую хочется всегда вернуться после своих больших дел во внешнем мире, и где мужчина сможет отдохнуть, переключиться, наполниться вот тем миром, который создает женщина.
Есть зерно в этих словах, но я бы не говорил так напрямую «развлекать». Что значит «развлекать»? Ну вот, вот, например, я знаю в семье, например, вот муж говорит жене, ну когда, в конце концов, у нас будет на столе белая скатерть, вот так хочется, вот прямо вот, чтобы сервировка, она говорит, так, потерпишь, вот тебе борщ, вот, кушай. Да не потому, что она его не любит, это потому, что она не хочет ему создавать атмосферу. Но вот как-то, может быть, настолько какие-то житейские заботы заели ее, что, ну, некогда ей, ну, там, ну, еще она не постирала еще, вот, не успела она еще накрыть этой белой скатертью. А, да, действительно, дом – это наша крепость. Действительно, приходя в дом, мы хотим чувствовать комфорт. Мы хотим чувствовать ту атмосферу, где мы можем отдохнуть и наполниться силами, совершенно верно. И рядом любимый человек, и хочется, чтобы было все комфортно. Но, понимаете, ведь уж простите, вот Господь пришел в этот мир не развлекать нас, а спасти нас, защитить нас и покрыть нас своей заботой. Понимаете? Ну, вот, но наша жизнь с Богом, она комфортна жить, комфортна. Значит, дело не в слове «развлекать», а дело в слове «забота», дело в слове «помощь», какая-то взаимопомощь, понимаете? Любовь, в конце концов. Опять, как бы мы ни говорили, и с какой бы мы стороны ни подходили вот ко всему к этому, а все равно главенствует везде любовь. А любовь, она все, и долготерпит, и милосердствует, и не завидит, и не боится, и все, все любовь.
В качестве постскриптума нашего сегодняшнего разговора, который подошел к концу, мне кажется, что христианское отношение к слову «должен» очень простое. Я должен. Мне никто ничего не должен. Класс, я подумал, да? Но, по крайней мере, ты так живешь.
А в добавлении можно?
Конечно.
Я люблю. Это самое главное. Меня любят хорошо, но я люблю. Это главнее. Потому что, когда я люблю, я счастлив.
Настоятель храма святого Александра Невского в городе Химки, протоиерей Сергий Полтавцев, сегодня составил нам с Аллой Митрофановой компанию в программе «Семейный час». Спасибо вам большое, отец Сергий.
Спасибо вам. Храни вас всех Господь, друзья мои.
Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До новых встреч.
До свидания.
Всего доброго.
«Семейный час» на радио «Вера».